è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. 26 октября в Грузии парламентские выборы. Но одной из главных тем накануне голосования стала война 2008 года с Россией и возможность возвращения оккупированных Российской Федерацией территорий Грузии. Вот что на днях на предвыборном митинге произнес почетный председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бдзины Иванишвили. Его считают самым влиятельным человеком в стране сейчас. Прямая речь. Сразу же после завершения выборов 26 октября, когда зачинщики войны будут осуждены и все виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат строжайший правовой ответ, мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что предательское национальное движение, имеется в виду единое национальное движение бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, по заданию извне в 2008 году окутало в огне наших осетинских братьев и сестер. Конец цитаты. Эти слова можно вписать в контекст. Уже не один месяц в грузинской политике фигурирует такой сюжет. Мол, за свою симпатизантскую по отношению к Москве позицию Иванишвили и его сторонники под выборы или сразу после них получат от Москвы поддержку в виде реального возвращения контроля над оккупированными территориями. Эта версия до сих пор может проходить по разряду конспирологической, по разряду смелых предположений, но нужно учитывать и вполне очевидную практику. Грузия теперь одна из самых пророссийских стран мира и одна из наиболее пророссийских стран на пространстве бывшего Советского Союза. Причем это положение тем разительнее, чем дальше еще полтора десятилетия назад страна была от официальной России в политическом и даже в ценностном смысле. Этот переворот крайне очевидным стал, особенно в последние пару лет. В этом эпизоде обсудим, неужели Путин отдаст Иванишвили оккупированные грузинские территории? А если так, что попросит взамен? Олеся Вартанян, эксперт по конфликтам и вопросам безопасности на Южном Кавказе, привет.
Привет.
Не могла бы ты напомнить, пожалуйста, я понимаю, что коротко вряд ли получится, но важно это сделать, как Грузия из страны, которая хотела уйти от российского влияния, доктринально противопоставляла европейские и западные ценности ценностям официальной Российской Федерации и хотела выбрать первые, за пару лет стала одной из самых пророссийских стран мира, причем дело даже не в грузинской мечте или не только в ней, вот именно в последние пару лет интенсифицировался этот процесс.
Ну, сигналы к тому, что у грузинской мечты более такое мягкое отношение к Москве, они присутствовали, безусловно, еще и до этого. Но с началом войны в Украине, безусловно, количество вопросов увеличилось, давление увеличилось, внутри общества тоже начали поднимать различные вопросы. И на этом фоне появилось вот это основательное сомнение по поводу того, что грузинская мечта толкает страну на север, и ее какие-то отношения с Европейским Союзом и Соединенными Штатами начинают, наоборот, откатываться. И, наверное, истоки надо искать внутри страны. Грузинская мечта, которая является правящей партией в Грузии, она находится во власти уже 12 лет, и каждые ее выборы, они были сложнее для нее, то есть в плане того, чтобы получить достаточно голосов, чтобы продвинуть своих кандидатов, получить те результаты на выборах, которые они хотели. Мы видели, как они начинали применять больше административного ресурса. Кроме этого, больше денег на это все тратилось. Ну и, конечно же, по результатам, если судить, то популярность грузинской мечты начинала падать. А на этом фоне оставались различные вопросы, которые поднимали западные партнеры. В основном эти вопросы, они все равно поднимались в рамках вот этих интеграционных процессов, в которых участвует Грузия. Это в первую очередь, конечно же, сближение с Европейским Союзом. Они касались судебной реформы, избирательного права, свободы слова. И по всем этим пунктам, когда поднимались определенные вопросы у грузинской мечты, возникал конфликт. С одной стороны, если ты начинаешь имплементировать эти реформы, то тем самым ты снижаешь свои шансы на то, чтобы получать достаточное количество голосов и побеждать на выборах. А с другой стороны, ты тем самым на самом деле откатываешь свою страну в интеграционных процессах.
Я хотел бы попробовать навязать тебе следующую логику, более журналистскую, что ли, попробовать выбрать один из факторов. Ну, то есть, когда началась война, можно, наверное, загибая пальцы, говорить, что кому как не Грузии знать, что это такое, насколько серьезна угроза от Российской Федерации, а Российская Федерация, Москва в отношениях с Тбилиси предложила не только кнут, но и пряник, потому что не секрет, что через Грузию много чего ввозится в Российскую Федерацию в обход санкций наряду с другими странами, да, Грузия этим занимается, другие страны Кавказа, Турция, страны Центральной Азии. Или все-таки ты бы выбирала внутренний фактор, то, что ты сейчас описывала, и положение грузинской мечты, которая идет на четвертый срок, и, кажется, можно фиксировать некоторую эрозию положения грузинской мечты, потому что социологии в Грузии не очень просто, нет регулярных, повторяемых и таких, которым стоило бы доверять опросам. Прошу прощения у тех, кто занимается этими исследованиями, может, я просто не нашел. Но, наверное, можно говорить, что до сих пор примерно 50% рейтинг у грузинской мечты. Симпатизанты сказали бы про 60 и даже больше, 2/3 мест мы получим, конституционное большинство будет. Но оппозиция говорит другое, и, опять же, наблюдая за оппозицией, видно, что, кажется, она немножко подзабралась и в более поджаром, что ли, состоянии находится, чем прежде. В общем, выбирая между внешним давлением, внешней политикой и внутренней, ты бы скорее отдала предпочтение внутренним факторам?
А если можно, я немножко с другого конца начну. У грузинской мечты очень особая такая история с Россией. Грузинская мечта пришла к власти в 2012 году. Это было через 4 года после войны, которая была в Южной Осетии, и с российской армией, которая зашла, и потом Россия признала Абхазию и Южную Осетию. И когда грузинская мечта победила, она объявила курс на нормализацию отношений с Москвой. И я вам хочу сказать то, что тогда этот курс приветствовался не только внутри страны, то есть он находил поддержку в обществе, но и у западных партнеров. Я должна напомнить, что это время до аннексии Крыма. Мы еще даже не близки к полномасштабному вторжению. Отношения между Западом и Россией, они развивались в другом ключе. И на этом фоне, безусловно, то, что делала грузинская мечта, она находила отклик. И я очень хорошо помню всех этих западных чиновников и дипломатов, которые, наоборот, призывали грузинскую мечту к тому, чтобы она налаживала отношения с Москвой. Это в первую очередь, безусловно, было связано с собственными страхами Грузии. Российская армия находится очень центрально в Южной Осетии. Даже когда вы едете просто по главной трассе, которая соединяет Запад и Восток страны, вы видите российских военных. Невооруженным взглядом они в 200 метрах в некоторых местах находятся. Конечно же, на этом фоне у Грузии есть необходимость сохранять определенные отношения с Москвой. Но то, что первоначально выглядело как попытка наладить контакты, завести опять торговлю, каким-то образом минимизировать возможность новой войны, в итоге вылилось в то, что сейчас, когда ты разговариваешь с дипломатами и очень трезвыми дипломатами, которые не рассуждают черно-белыми клише, они говорят о том, что сейчас уже даже не стоит вопрос о нормализации в отношениях Тбилиси и Москвы, потому что она свершилась. Российский бизнес присутствует в Грузии. Мы видим, как много россиян посещает эту страну. Они приезжают в отпуск, они покупают здесь имущество. Когда я пару лет назад отправилась в отпуск в Батуми, я была удивлена. Ты слышишь там по большей части даже русскую речь, а не грузинскую. И, безусловно, когда вот с этим всем Грузия столкнулась с этой реальностью российского вторжения в Украину, у нее встал выбор, в какую сторону идти. И я вам хочу сказать, то, что начал продвигать Тбилиси, оно имело смысл. И мы видим то, что Грузия не единственная страна на самом деле на вот этом постсоветском пространстве, которая не присоединилась к санкциям Запада. Но в отличие от таких стран, как, например, Молдова или, может быть, каких-то стран на Южном Кавказе, я уже не говорю о Средней Азии, грузинское руководство заняло очень жесткую антиукраинскую позицию против именно руководства Украины. И некоторые из них, в том числе и нынешний премьер-министр Грузии, начал делать заявления, которые сильно резонировали с тем, что мы слышали с российских государственных телеканалов. И вот подобные заявления, подобные отношения начало вызывать, безусловно, определенные вопросы. И сразу же отправились определенные делегации, конечно же, из западных стран, которые начали проверять Грузию на то, что она предоставляет определенные проезды для санкционированных товаров. Это был очень неприятный и тяжелый процесс, как для самих западных чиновников, так и для грузинской стороны. Ну и на этом фоне, конечно же, сразу же начали подниматься вопросы о политической лояльности и какую сторону начинает занимать грузинское руководство. И, в принципе, то, что сейчас происходит, вот я бы сказала, с начала этого года все-таки, да, вот в плане заявлений, открытой риторики против Запада и в сторону России, в некотором роде даже поддержка российского поведения в Украине, то, что там идет, это, я бы сказала, кульминация всей этой истории, которая началась 2 года назад.
Про войну еще отдельно надо будет поговорить, про украинский фактор, фактор украинской войны в грузинской политике. Давай напомним еще вот эти, собственно, движения последних лет, которые в Грузии, теми, кому все это не нравится, маркируются как российское, как российское, значит, некачественное, советское, значит, хорошее, да, было, а российское, значит, такое вот токсичное, неприятное, противоречащее европейскому, западному. Собственно, повестка последних лет и даже дней: принят закон об иноагентах был в Грузии со второго раза. Его пафос в том, чтобы ограничить силы, имеющие иностранную финансовую поддержку, а политический смысл, очевидно, в том, что внутри страны очень трудно тягаться с ресурсом Иванишвили. Если ты его оппонент, у тебя либо должны быть деньги, а поищите таких людей, особенно которые пойдут на конфликт с человеком, у которого ключи от государства в руках находятся. Или вот вчера, 17 сентября, был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, и он запрещает, я перечислю, однополые браки, усыновление детей однополыми парами, трансгендерный переход. Врачам запрещается проводить хирургические операции и другие манипуляции, способствующие трансгендерному переходу. За проведение таких процедур предусматривается уголовная ответственность, в том числе лишение свободы. Кроме того, запрещается рекламировать и распространять в учебных заведениях и СМИ информацию, которая направлена на, в кавычках, популяризацию однополых отношений. Запрещается также проводить публичные собрания, митинги или шествия, направленные на пропаганду ЛГБТК+. Жесты в отношении России риторические, в том числе ввиду украинской войны, ты упоминала. Экономическое сотрудничество упоминали. Проблемы с российскими диссидентами в Грузии давай тоже упомянем, поставим галочку. Но иноагенты, и особенно то, что касается ЛГБТ, это не столько же и не только пророссийский курс, это еще такой внутренний популизм. Можешь про это сказать, потому что, ну, чего греха таить, вот такие законы об ЛГБТ, они находят поддержку в значительной части грузинского общества.
Если посмотреть на рейтинги, в предыдущем вопросе ты упоминал об этом, то если посмотреть как раз на популярность, которая сейчас есть у грузинской мечты, то она на самом деле сейчас находится на рекордном минимуме, если сравнить со всеми 12 годами их во власти. Ну, и с одной стороны, это логично, правда же, люди устают от этих людей и от правительства, которое сейчас находится во власти в Грузии, да, хотят изменений. Но, с другой стороны, я наблюдала это весной, тогда как раз я находилась в Грузии довольно долго, когда шли акции против вот этого законодательства, которое уже начала выдвигать грузинская мечта. И еще тогда же начали звучать откровенные заявления против Запада, обвинения в сторону Запада, что он не только спровоцировал войну в 2008 году, но и, оказывается, каким-то образом привел эту страну к революции 2003-го, что любой человек, который живет в Грузии, как бы воспринимает как что-то свалившееся с неба, да, вот подобное заявление. Потому что, когда ты здесь живешь, ты видел, насколько эти процессы были естественными для Грузии в то время. И если посмотреть на все это, вот то, что особенно происходило весной, то это были огромные митинги, которые собирали сотни тысяч людей. У меня была возможность наблюдать за тем, что там происходило. Я просто ходила и смотрела, слушала разговоры, которые шли тогда. Ну и, безусловно, я слушала то, о чем говорят люди в автобусах, там, когда ждут детей около детского сада или, например, в магазинах. И это было однозначное осуждение того, что делает грузинская мечта. Более того, я знаю случаи, когда, например, депутаты из грузинской мечты или сторонники грузинской мечты были вынуждены вывозить свои семьи из города, потому что их детям говорили, что их отец предатель из-за того, что он голосует за подобное законодательство. Мне кажется, то, что, с одной стороны, это, безусловно, политическая игра, которая идет перед выборами, и попытка мобилизировать каким-то образом вот эти пласты традиционные, консервативного толка, так сказать, в грузинском обществе. Но мне кажется, что здесь не все так однозначно, если как бы использовать, да, эту фразу в таком контексте. Потому что есть осознание, что принятие этих законов, оно как раз уводит Грузию от западного курса. А Запад в общем понимании для грузинского общества, и то, что я вам говорю, это не я просто, да, вам рассказываю какие-то свои собственные впечатления. Вы можете посмотреть на какие-то опросы общественного мнения, и некоторые из них, на самом деле, они регулярные и довольно качественные. Но если посмотреть, то для большинства в этой стране Запад — это не только хорошая зарплата или возможность для поездок, или, может быть, какое-то культурное родство. Это своего рода свет в конце туннеля. Это надежда на то, что твоя страна идет в правильном направлении, и у твоих детей или внуков будет лучшее будущее. И люди, которые выходили весной, они выходили не из-за каких-то своих, не знаю, пристрастий политических в пользу оппозиции, даже наоборот. Это были люди очень разного возраста, разной социальной принадлежности. Некоторые люди просто после работы выходили на эти акции. И тот месседж, который я наблюдала, да, то, с чем они выходили, это мы хотим оставить для нас перспективу на лучшее будущее, которое, опять же, они связывают с западным миром. И когда грузинская мечта принимает подобное законодательство, как бы ты ни смотрел на вопрос ЛГБТ, это все равно воспринимается как какое-то подрывное действие, уводящее страну с этого пути в сторону западного будущего.
Но при этом грузинская мечта же говорит про евроинтеграцию. Не отрицается эта перспектива. Во-первых, ну да, с Брюсселем заморожены отношения из-за вот этих законов, но нужно сбалансировать наши национальные интересы, как бы сообщает нам эта политическая сила. То есть, может быть, действительно не надо паники. Балансировка отношений с большим и крайне непредсказуемым агрессивным соседом — это нормально. Финляндизация, казахстанизация, что угодно. Главное, не белорусизации, да? Ну вот Россия — большая явная угроза, но на деле же продолжается процесс движения в Европу, как бы говорится избирателям. Не выбирайте нас вот с такой оппозицией или нет, это не работает?
Ну вот это больше не работает, да, то есть то, когда грузинская мечта начала, с одной стороны, продвигать это законодательство или выступать с заявлениями против Запада, объявляя там чуть ли не ЦРУ в том, что он сделал здесь революцию, или там поддерживает каким-то образом оппозицию, есть очень такие явные конкретные заявления, которые звучат из Брюсселя, из разных столиц европейских стран, я уже не говорю о Соединенных Штатах, которые откровенно говорят, что это не тот курс, который приведет вас к нам. Это не способствует сближению наших отношений. Более того, Соединенные Штаты, которые стали своего рода локомотивом в этом всем процессе, просто за этот небольшой срок, у них было два объявления. Сначала они ввели визовые ограничения для тех людей, которые находятся во власти или голосовали за это законодательство. Буквально на днях они расширили этот список и внесли туда еще больше людей, в том числе и тех, которые находятся, допустим, в каких-то региональных органах власти. И более того, были введены конкретные санкции по списку Магнитского в отношении чиновников. Я была на прошлой неделе в Вашингтоне, у меня были встречи в разных частях американской администрации с высокопоставленными людьми, а также в Конгрессе. Я могу сказать то, что это только первые ласточки того, что в Вашингтоне хотят делать и готовы делать, как раз для того, чтобы с одной стороны образумить нынешнее руководство Грузии, а с другой каким-то образом ответить на весь этот курс и на все это словами, допустим, одного американского чиновника, чиновника, безумие, да, вот, которое они наблюдают в Тбилиси. Я как понимаю, с Европейского Союза тоже могут последовать определенные шаги. Еще летом они рассмотрели некоторые меры. И, во-первых, было полностью прекращено бюджетная поддержка Грузии, кстати, со стороны Соединенных Штатов, но и отменены определенные программы. С Европейским Союзом это немного сложнее дело, чем Соединенных Штатов, потому что это объединение нескольких, да, стран европейских. И для того, чтобы, допустим, ввести определенные санкции или какие-то меры, практически по всем этим пунктам необходимо консенсусное решение. А в Европейском Союзе есть Венгрия, которая является очень близким партнером нынешнего руководства грузинской мечты. Ну, есть прецеденты, когда она снимала свое вето с определенных санкций. Мы знаем это из истории вокруг Украины. Ну, на это понадобится время. Но есть еще и какие-то шаги, которые все еще Европейский Союз держит в загашнике, которые они могут начать использовать в ближайшее время. Например, один из таких шагов — это отмена свободного безвизового сообщения, транспортного сообщения для грузинских граждан. И это будет огромная потеря. Я думаю, каждый человек здесь, в Грузии, это почувствует. Я не уверена, честно говоря, в разумности такого шага, потому что, может быть, это возымеет определенное действие в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной, наверное, это все-таки будет действовать против Европейского Союза, и поэтому как раз из-за вот этих рисков, конечно, там продолжают думать, что и как делать. Но для граждан Грузии это будет огромный удар. Если посмотреть на то, сколько людей отправляются в Европейский Союз не просто для путешествия, но на учебу или для работы, это безусловное большинство по сравнению с другими какими-то странами. Просто для примера, Россия, например, отменила визы сравнительно недавно, да, для грузинских граждан, но это все равно не привело к увеличению количества грузин, которые поехали в Россию работать или просто там путешествовать, потому что эти люди едут в Европу.
Ну, хочется сказать, что люди, которые в Европу ездят, они как раз за Иванишвили-то и не голосуют, а отмени визы. Может, из обиды будут это делать. Ты рассказываешь это человеку из России. Видали мы санкции в отношении как раз наиболее проевропейских россиян, прозападных. Это, к сожалению, может так сработать. Давай я попробую очень грубо, может быть, суммировать программу грузинской мечты про войну, про Абхазию и Цхинвал, в смысле Южную Осетию, Цхинвальский регион. Чуть попозже поговорим. Если смотреть на выступление Иванишвили, не из курса школьной программы поэтического, а вот буквально географически на слиянии Арагвы и Куры в Мцхете, он сказал: «Мы победим, и дальше мы сделаем следующее. Суд на Саакашвили и вообще изгнание подверженных западному влиянию сил, такой образ врага, вот кто отвечает за все беды нашей страны, ликвидация конкурента, преследование ЛГБТ». Это произносилось, образ врага, опять же, и такой популизм консервативного толка, придание большего статуса грузинской православной церкви, может быть, государственного статуса, тоже популизм консервативный, но со знаком плюс, да, скорее, не негативная повестка, а как бы конструктивная. Абхазия и Осетия, воссоединение, несомненно, об этом, повторюсь, он сказал, и вот эти последние заявления надо будет обсудить. Насколько серьезно надо воспринимать эту речь? Действительно такая программа?
Когда в грузинском обществе начинается разговор о конфликтных регионах, это явный признак того, что у правящей партии или вот какой-то политической силы есть проблемы. Просто из своего какого-то опыта говорю. Если сейчас посмотреть на то, что заявляет грузинская мечта, то это практически ничем не отличается от того, что мы слышали в 2011 и 2012 году, когда Бедзина Иванишвили выступал на митингах и давал обещания по поводу Южной Осетии и Абхазии. Даже если сравнить во фразах и каких-то выражениях, которые он использует, это абсолютно идентично. Но тогда люди ему аплодировали, и они очень сильно надеялись на то, что это действительно сработает и каким-то образом будет сближение с конфликтными регионами. Сейчас это вызывает абсолютное отторжение. И уже несколько дней подряд грузинская мечта, все ее руководство, они заняты тем, чтобы каким-то образом снизить протест, который сразу же возник в грузинском обществе. Почему так? Ну, в первую очередь, конечно же, трудно продать тот же самый товар этому обществу, когда ты 12 лет был во власти, и это не привело абсолютно ни к какому прогрессу в Абхазии и Южной Осетии. Да, может быть, сейчас больше уверенности в том, что в российском руководстве не захотят каким-то образом нападать на Грузию, потому что им, в принципе, удобна грузинская мечта. Это та сила, которая, может быть, не является твоим партнером на все 100%, это не Лукашенко, но это та сила, которая обеспечивает тебе сохранение твоих интересов на Южном Кавказе. И вот в сегодняшней ситуации, которая есть у России внутри страны и в ее ближайшем, так сказать, окружении, и, конечно же, в ее отношении Запада, похоже, вот сегодняшнее состояние, когда грузинская мечта находится во власти в Грузии, Россию это устраивает. Может быть, у нее могут быть какие-то большие амбиции, вот в плане того, чтобы еще больше, так сказать, войти в Грузию, может быть, даже какие-то интеграционные проекты начать рассматривать, или увидеть Грузию, которая начинает удалять из своей конституции ссылки на стремление в НАТО и в Европейский Союз. Или, может быть, присутствие России и контроль над главными транспортными путями, которые соединяют Европу с Средней Азией. Да, это такие как бы ключевые интересы со стороны России на протяжении очень долгих лет. Они не связаны только вот с сегодняшним моментом. Но, похоже, вот в данный момент самое главное — это грузинская мечта. И, конечно же, сохранение вот этой относительной стабильности — это в некотором роде отражает поведение, которое мы видим со стороны российского руководства. Но если по сути посмотреть, никаких переговоров, никаких серьезных шагов Сухуми и Схимвали на протяжении этих 12 лет не было. Когда ты начинаешь немножко еще глубже в это все входить, и мне приходится как раз этим заниматься уже на протяжении многих лет, ты видишь то, что, с одной стороны, грузинская мечта, которая декларировала и обещала, опять же, да, лучшие отношения с Абхазией и Южной Осетией, ты видишь то, что на формальном уровне, на уровне переговоров, на уровне декларации, на уровне каких-то заявлений на международных площадках грузинская позиция, она не менялась. И когда такие люди, как я, задавали этот вопрос представителям грузинской мечты, что как это вместе сходится, с одной стороны, вы говорите, что нам нужны большие контакты и, может быть, даже какие-то прямые переговоры с Абхазией или с Южной Осетией, а с другой вы по-прежнему называете их оккупированными территориями. С их стороны звучало то, что, ну, послушай, у нас есть определенная, так сказать, вот этот shadow state, да, и силовики, которые препятствуют этому. Когда ты разговариваешь с силовиками, они говорят то, что мы вообще не видим никакого желания с той стороны с нами заводить какие-то отношения. А когда ты начинаешь выходить еще на более высокий политический уровень, там говорят о том, что мы не видим, чтобы Россия каким-то образом давала нам понять, давала нам какие-то сигналы, что они готовы пересмотреть свои основополагающие позиции по поводу, вот, например, признания Абхазии и Южной Осетии. И на этом фоне, конечно, как бы глупо с нашей стороны предлагать какие-то решения. Параллельно я регулярно слышала от высокопоставленных представителей грузинской мечты, которые говорили о том, что Бедзина Иванишвили просто сам не верит в то, что какие-то вообще политические шаги надо предпринимать в отношении Абхазии и Южной Осетии, и что это вообще-то практически решенный вопрос, и на это не нужно тратить политического капитала, потому что это скорее очень проблематично, это может даже привести к каким-то негативным откликам, может быть, и в грузинском обществе, что является логичным. На этом фоне, когда я сейчас опять слышу Бедзину Иванишвили, которая начинает обещать примирение, и на этом фоне это используют для того, чтобы подкрепить свое обещание осудить бывшее руководство Грузии. Он говорит «Нюрнбергский процесс», да, то есть он упоминает именно это выражение. Безусловно, это звучит совершенно несерьезно, потому что 12 лет мы слышали, что ничего не будут делать. И ты видел совершенную стагнацию в этом направлении. на формальном уровне сохранялось вот как бы такой минимум по поводу заявления. И никаких реальных сподвижек в направлении Абхазии и Южной Осетии не делалось. Либо потому, что не хотели, либо потому, что не верили, что из этого получится. И я, честно говоря, не очень понимаю, почему должно получиться сейчас. Даже если Грузия примет очень пророссийскую позицию, мне сложно представить то, что, опять же, на фоне того, что мы слышим от российского руководства вообще в отношении всех стран ее соседей, что там каким-то образом поменяют свою позицию. У меня были какие-то разговоры последние несколько месяцев, в том числе с российскими представителями, и что-то из этого уже даже публично. Я понимаю, что там никакого движения не будет. То есть даже если мы увидим какие-то процессы вокруг Абхазии и Южной Осетии после выборов, давайте представим, что грузинская мечта победила и всех убедила в этом, да, и они остались. Даже все эти процессы формальные, которые будут, они будут вокруг того, что Грузия должна будет признать те реалии, которые ей Россия предлагает. Это вызовет очень негативное отношение в грузинском обществе, просто фундаментальное неприятие, подогретое, безусловно, тем, что происходит в Украине.
Таким образом, отвечая на вопрос, может ли Путин отдать Южную Осетию и Абхазию грузинской мечте за ее пророссийский курс, ты отвечаешь непредставимо. Тогда я приводил в самом начале этого подкаста слова Иванишвили про Саакашвили, про его ответственность и про извинения перед осетинами. Можно еще вспомнить слова Ираклия Кабахидзе, это премьер Грузии, который сказал на днях: «Мы не можем себе позволить не говорить всю правду грузинскому обществу о том, что 7 августа 2008 года войну в Грузии развязал именно режим Саакашвили». И в том же духе секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Динарадзе сказал: «Наши герои пали во имя единой Грузии, а для исполнения этой идеи нужно большое примирение с нашими осетинскими и абхазскими братьями и сестрами, а большое примирение невозможно без принесения извинений. Есть два пути решения конфликта. Есть война, а второй путь — взаимное прощение. Мы выбираем путь взаимного прощения». Я бы сказал, что вот так издали, глядя на эти слова, если ты отвергаешь любую версию, услышанную в кафе, да, как это было не так давно в Грузии, что грузинской мечте Путин отдаст оккупированные территории взамен на поддержку, то я бы тут разглядел, во-первых, обещание все-таки воссоединения, пусть даже это воссоединение никогда не случится, но для общества это важно, есть социология грузинская, которая показывает, что Цхинвали и Сухуми грузинам важнее вступление в ЕС и НАТО. Второе, я вижу тут, конечно, снова образ врага, кто виноват во всех бедах страны, начиная с 2000 такого-то года, Саакашвили и его приспешники, Запад ими руководит, финансирует, надо устранять этих людей, читаем между строк, устранять конкурентов. Третье, я тут слышу мотив, а стараться, в общем, не надо, это прямо проговаривается, такой лукашенковский, который Лукашенко завел во время войны России с Украиной: если не я, то война, если мы не победим, мы грузинская мечта, будет тут второй фронт против России. Его организует Запад, а вы знаете, что такое война с Россией, мы не хотим быть их марионетками, мы опять пострадаем больше всех. В общем, это я все могу понять, но почему ты не представляешь вообще сценария какого-то гибридного? В путинском, в российском modus operandi есть вот этот сценарий федерализации. По большому счету и Молдове его предлагали, и предлагают и Украине, в Минских соглашениях продавливали. Есть внутри государства вашего внутренняя территория, которая находится под, по сути, московским управлением, и благодаря управлению этой территорией мы управляем всей вашей страной или имеем блокирующий пакет, если угодно. Ни разу толком не был реализован этот сценарий, по большому счету, но, может быть, предложат снова, потому что у этой старой собаки новых фокусов не появляется.
Для этого Россия должна будет отозвать свое признание. И, конечно же, тогда опять вернутся вопросы для России статуса Абхазии и Южной Осетии. Мы не видим абсолютно никаких сигналов со стороны Москвы, каких-либо даже обсуждений подобного варианта. Я регулярно общаюсь с разными представителями де-факто властей в Абхазии и Южной Осетии. Они очень легко, так расслабленно ко всему этому относятся, даже иронично, потому что они совершенно не видят даже какого-то подмигивания из Москвы. что им надо к чему-либо подготовиться. Когда я говорю с российскими представителями, они подтверждают в очередной раз то, что для нас реалии, которые мы продвинули в 2008 году, они должны остаться на месте. И когда ты смотришь на это уравнение, понимаешь, что это Грузия должна будет тогда признать Абхазию и Южную Осетию в пользу какого-то обещания совместного будущего. Когда ты разговариваешь с грузинскими какими-то ветеранами дипломатии, ну, они очень так улыбаются на это все, потому что говорят, что где-то мы это уже видели. Это то, с чем жила Грузия в 90-е годы, когда у нее были надежды, что российское участие, посредничество, оно приведет к подвижкам в этих конфликтах. Этого не случилось. И в отличие, опять же, от, вот, например, молдовского варианта или украинского вот этих предложений, есть одно решение, которое было принято 26 августа 2008 года российским руководством. Если не было бы признания, то, наверное, было бы значительно проще каким-то образом двигаться. А так получается, если очень упростить, да, получается, что Грузию пригласят подписать какой-то документ. Я думаю, довольно просто это можно будет сделать, просто если Россия и Грузия, возобновя свое соглашение о дипломатических отношениях, тем самым как бы признают территориальную целостность друг друга, да, и все, на этом все как бы закончится. Грузия тем самым, получается, будет говорить то, что нет, Абхазия и Южная Осетия — это наши, а Россия будет говорить то, что, ну, слушайте, нам надо как-то разговаривать. Но что будет с теми фундаментальными документами, которые остались после войны 2008 года, которые, например, призывают к выводу российских военных из Абхазии и Южной Осетии, или говорят о том, что там должны быть переговоры о статусе, или они призывают, чтобы Европейская миссия наблюдателей, которая с 2008 года действует на территории подконтрольной грузинским властям, что она должна иметь доступ в конфликтные регионы. Получается, это все как бы смывается, да? И все эти переговорные форматы, которые грузинская сторона держала как раз для того, чтобы добиваться территориальной целостности, они все отправляются в утиль. И Грузия, получается, остается вот в такой ситуации, я бы сказала, она возвращается к тому, что было в 90-е годы, когда Россия была посредником, без каких-либо международного участия и без каких-либо международных гарантий. Для Грузии это абсолютный проигрыш. И, можно сказать, это такая, знаете, красивая капитуляция во всей этой истории. Безусловно, это можно, опять же, упаковать в красивую обертку и попробовать как-то, я не знаю, поперчить, посолить, кому как нравится, да? Но это будет столь очевидно, особенно если пройдет 2-3 года и, опять же, не будет никакого движения. Грузинские граждане не смогут ехать в Абхазию и Южную Осетию, не будет грузинской валюты в Абхазии и в Южной Осетии, там не будет распространяться действия грузинской полиции, российские военные будут по-прежнему стоять в тех же самых местах. Ну, как-то, знаете, это тяжело обмануть людей вот до такой степени. И вот это неприятие, которое вызвало недавняя речь Бедина Иванишвили в Горе, как раз вот, да, с этими обещаниями и предложениями извиниться, при этом обвиняя Грузию в том, что она, в принципе, да, главная причина всей этой войны, я думаю, что оно идет именно из-за этого. Может быть, не столь конкретно, да, там люди сидят, это обсуждают, но оно идет именно из-за этого, то, что вы где-то это уже проходили, это не сработало, зачем возвращаться в это опять?
Спасибо большое. Не спрашиваю про выборы, про то, соберется ли оппозиция, смогут ли избиратели активизироваться, прийти проголосовать против грузинской мечты или грузинская мечта, используя низкую явку и задействуя административный электорат, получит большой процент. Это все разговор несколько пустой пока, но как выборы пройдут, можно будет, наверное, к теме вернуться. Еще раз спасибо огромное, дорогая Алиса.
Спасибо вам.
Это была Олеся Вартанян, эксперт по конфликтам и вопросам безопасности на Южном Кавказе. Кстати, в этот раз на прощание не буду просить о деньгах вас, но кое-что важное все-таки скажу. Послушайте, пожалуйста, если есть минутка. — Итак, обещанное важное. Медузе снова нужна ваша помощь, но это не просьба про деньги. Расскажите о нашем приложении нам же, пожалуйста. Удобно ли им пользоваться и что можно улучшить? Это очень важно. Об этом просят наши разработчики. Ссылку на текстовый вариант просьбы можно найти в текстовом описании к подкасту, но я прочитаю ее тоже, конечно же, тут сейчас. Приложение Медузы существует столько же, сколько и само издание. 10 лет без нескольких недель. Мы с самого начала понимали, что рано или поздно нас заблокируют, поэтому сразу начали думать, как обходить цензуру. На дворе 2024 год, сайт Медузы заблокирован в России больше 2 лет, но сотни тысяч россиян могут читать наши материалы через приложение, даже если у них нет VPN. Это до сих пор кажется настоящим чудом. Сейчас нам очень нужна ваша помощь, и это тот случай, когда вы можете помочь, не потратив ни копейки. Пожалуйста, поделитесь с нами своими впечатлениями о приложении Медузы. Помогите нам определить его сильные и слабые стороны. Если вы живете в России и пользуетесь режимом обхода блокировок, ваш опыт невероятно важен. Чем больше отзывов мы соберем, тем лучше Медуза будет работать внутри страны. Возможно, вы привыкли читать Медузу иначе, например, в браузере или Телеграме или Инстаграме, это действительно удобно, но мы просим вас установить приложение хотя бы на какое-то время, а если оно у вас уже есть, то обновитесь до последней версии 1.3.18. Скачайте его и попробуйте им пользоваться хотя бы несколько дней до 24 сентября. Может быть, вам понравится, но если что-то будет работать странно или неудобно, обязательно расскажите нам об этом. Чем больше функций вы попробуете перед тем, как оставить отзыв, тем лучше. Помимо новостей, в приложении есть наши книги бесплатно, подкасты «Что случилось?» и «Вид на Кремль» и «Радио Медуза» — аудиоверсии важных и срочных текстов. Кроме обхода блокировок, там есть еще одна крутая функция — офлайн-режим, сохраняющий копию новостной ленты на случай потери соединения. Еще раз повторю, это просьба от наших разработчиков, от себя лично. Хочу сказать спасибо заранее всем, кто откликнется. Также, конечно же, всем, кто жертвует Медузе деньги, то и сделает возможным работу нашего издания, негасимая благодарность. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.